Разговор с профессионалом. Анна Киселева, 35 лет, чтение у микрофона.
35 лет назад Сергей Михайлович Кирсанов впервые пришел в студию звукозаписи на Маломосковской улице, в здание, где находится издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос ВОС». Первыми говорящими книгами, которые записал этот диктор, были повести советских писателей Платонова и Тендрякова. Их и сейчас можно получить в библиотеках для слепых. О прочитанных книгах и об особенностях дикторской работы я попросила рассказать Сергея Михайловича после обычной для него трехчасовой смены по озвучиванию книжных страниц. Мы расположились в студии, которая за годы работы стала для него родной. Как вы занялись чтецким делом? Как так получилось?
Ну, окончил театральное училище имени Щукина и поступил на радио, в группу дикторов радио.
На всесоюзное радио, да?
Да, был конкурс как раз. Раньше же распределяли, прислали заявку от гостелерадио, и туда распределили меня.
Сколько вы лет там работали?
Ну, вот с 79 года до того, как развалилось все.
И параллельно вы решили попробовать читать книги для общества слепых?
Да, тогда диктор Кигородова такая была, она здесь тоже работала. Вот она мне предложила попробовать. Пришел, вроде меня взяли. С тех пор здесь я работаю. Это интересная работа. Многие книги я бы сам никогда не прочитал, а здесь вот удалось.
Какая специфика работы чтеца, который озвучивает говорящие книги?
В самом раннем еще начале работы диктором был наставник такой Сергей Александрович Богомолов. Но он сказал, самое главное и самое сложное – это сделать так, чтобы текст, который вы читаете, был вам интересен. Неважно, про сельское хозяйство это или про ударников труда. Не сделать вид, что тебе интересно, а вот найти что-то, что тебя действительно заинтересовало. И тогда это будет интересно и слушателю. Ну, то есть он будет уже слушать внимательно.
То есть он почувствует какие-то интонации, да, даже то, что не передать словами.
Ну, конечно, если самому человеку, вот я читаю, если мне интересно, то, естественно, и слушатель понимает, что мне интересно, значит, и его это заинтересует.
Можно сказать, что вам повезло, потому что вам достаются художественные в основном книги, да?
Не совсем так. Раньше много было и записывали специальные выдержки из прессы, там, о реабилитации слепых. Это довольно тяжелое чтение, потому что...
Терминология, ну, там.
Да дело даже не в терминологии, а... Дело в самом содержании. Но когда подумал, что есть такие люди вот и живут, и что-то делают, работают.
Ну да, что это для людей прежде всего нужно.
Да, 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 что это нужно. А так особо никакой специфики нет.
Были наверняка за 35 лет работы какие-то книги, которые казались более сложными, например, требующими особого подхода. Вот расскажите какие-то эпизоды из вашей чтецкой биографии, которые запомнились вам самому.
Одно время было, что можно было приносить свои книги, которые вот хочешь прочитать, но если они не записаны еще здесь. И как-то я принес, такой был писатель Дриянский, современник Гоголя. И вот у него была такая книжечка небольшая, записки мелкотравчатого про охотника там.
А вы охотник?
Да, раньше на охоту, на рыбалку ездил. Так вот, эту книгу, она мне очень нравилась, я ее несколько раз перечитывал. А читать здесь было очень тяжело, потому что там было много сносок. А когда много очень сносок, то повествование рвется. И, в общем, Веселкина меня прокляла тогда за эту книгу. Он говорит, это ужас какой-то. Ну, все, записали все равно.
Веселкина – это звукорежиссер.
Да, я с ней отработал больше всего времени. Наталья Веселкина.
А что там за сноски были, кстати, цитаты или...
Нет, там были объяснения слов. Ну, например, мелкотравчатые, что это такое, ну, там псовые. Подуздоватая собака, смычок, там, помкнули, и там очень много таких слов, и все это надо было читать объяснение, потому что, ну, многие люди сейчас не знают, что такое псовая охота, и не представляют.
Ну да, это же 19 век, там уже.
Ну да, 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 да.
Кстати, это сложная дикторская задача – читать сноски. Это, я думаю, не только в вашей книге случилось, но и часто
бывает. Нет, много таких, да, книг есть, где много сносок.
А как вы это делаете? Вы говорите голосом, что сноска?
Да, да, примечание, а потом конец примечания.
А еще какие-то приносили книги, которые вам очень нравились, и хотелось их тоже поделиться ими?
Нет, больше не приносил. Но самое интересное, что есть книги, которые вот, ну, не стал бы я читать, а записывать их легко. Не знаю, почему. Вот мы как-то с той же Веселкиной написали Бальзака «Лилию долины», но не стал бы я читать эту книжку про неземную любовь, там тетеньки какой-то. А записывать ее было очень легко. И наоборот.
Переводчик был хороший, наверное. Ну, короткие предложения.
Раньше хорошие были переводчики, да, потому что сейчас очень многие переводные книги просто безобразие. Некоторые, я удивляюсь даже, зачем. Я как-то читал, просто не записывал, а для себя читал. Взял в библиотеке Тома Сойера, был на отдыхе Марка Твена. И был переводчик другой. Я ее уж почти наизусть знаю, поэтому, когда вдруг, я знаю, что там даже начало книги, том, нет ответа.
Да,
том,
да, да,
нет
да,
ответа. А тут том, ответа нет. Почему? Зачем? Я ее, конечно, но удовольствия не получил, потому что это как-то не то. Нет, от перевода очень многое зависит. Вот сейчас мы, кстати, читаем «Робин Хоп», уже какую книгу с Татьяной записываем.
С Татьяной Петровной Корниловой.
Да, да. Там переводчик просто прекрасная работа.
А кто автор?
Робин Хоп.
Такая... А, это автор, да? Да? А книга как называется?
Там их много книг. В общем, это как и фэнтези такая, там и про какие-то корабли живые, и про драконов, в общем, там всего намешано, но очень написано занимательно и читается легко. А вот, например, мною любимого «Графа Монте-Кристо», по-моему, я записывал, тоже 100 раз читано-перечитано, а записывать было очень тяжело, не знаю почему.
А есть у вас какие-то любимые авторы, вот когда вы читаете их и радуетесь, что вот опять попался такой-то?
Ну, есть, конечно, но опять же, вот говорю, что бывает, что он любимый-любимый. Кого же Войнович, по-моему, я Чонкина записывал, очень тоже любимая книжка, а записывать вот было тяжело.
Там диалогов много.
Нет, когда диалоги, кстати, легче записывать. Угу. Легче писать как-то живее диалоги, чем если описание идет долгое, там описание, описание, угу, описание. Угу. Тяжело было записывать как-то про Жевальского, мы писали дневники, это здоровенная книга, она вообще вот такая толстенная, часов, наверное, на 50. Ну, там много еще по латыни.
А я вот, кстати, как читатель, я даже мечтаю, чтобы на Логосе чаще записывали дневники, воспоминания. Может быть, не переводную художественную литературу, фэнтези, которая там забудется через сколько-то лет, а вот именно отечественных авторов воспоминания. Такого много приходится писать?
Нет, редко очень попадалось. А потом пару раз я записывал книжки из библиотеки ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Начиналась эта серия, я уж не помню, там Горький, по-моему, да, придумал, да, начинал. Там, может быть, было не настолько документально, сколько более художественно, а сейчас это превратилось просто в набор дат. Вот я писал так Гагарина. Ну, тяжело, там куча тоже и сносок полно. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы какая-то художественная книга про Гагарина, вот было бы интересно. А так, ну да, все документально, все и Каманин там, этот их начальник, и как Юра прыгал от девушки с балкона. Ну, это тяжеловато читать.
Ну да, ЖЗЛ, они, конечно, сейчас в основном их пишут не писатели, а скорее исследователи, которые считают своим долгом весь массив литературы изучить о своем герое, изложить. Сносок тоже, кстати, много.
Я не знаю, если бы они были, может, такими талантливыми, как Ираклий Андронников, который о Лермонтове, он как рассказывал, это же заслушаешься, интересно.
Мне вот интересно, все-таки за 35 лет столько книг было записано. Кстати, не считали, сколько? Нет.
Я не считал, но в интернет, когда как-то я вышел посмотреть, и книги, главное, я не помню, что это за книги. Ну, в смысле содержания. Некоторые только запоминаются. Вот, например, читал давно уже Баха, Ливингстон Чайка вот это вот.
Чайка по имени.
По имени Ливингстон, да. Но они в разных переводах по-разному тоже. Разные переводы есть. Или там «Повелитель мух». Вот почему-то запоминаются какие-то книги.
Ужасная книга, страшная.
Да. А в основном просто как чистый лист. Ну, естественно, те, которые я сам дома читаю, те я помню. Но вот у меня так с детективами было всю жизнь. Вот я прочитаю, год прошел, я открываю детектив. Как новую книгу читаю. Кто там кого убил, что там, все так интересно, хорошо. Так что, может, это и хорошо, что памяти нет настолько.
Ага, то есть груз прочитанных книг не давит.
Не давит, да. Тяжело было бы все помнить.
Я думаю, что счет-то уже на 1000, наверное.
Ну, наверное, за 30 в год сколько, ну, 1000, может быть, и есть, если все собрать.
Какой бы вы совет дали молодым чтецам, молодым дикторам, которые только садятся к микрофону и пробуют свои силы в чтецком мастерстве?
Ну, вот самое главное, это чтобы тебе было интересно. Я долго учился этому, у меня долго не получалось, потому что даже здесь, когда я работал, было время сначала, когда вот мне хотелось поскорее, чтобы закончилась эта книга, вот все уже... Ну, тяжело уже, думаешь, ну все, и устал. И... А сейчас вот такого нет. Сейчас мне спокойно, я эти 3 часа, что мы записываем. Когда тебе интересно, то, в общем-то, и работа становится не тяжелой.
Разговаривая с Сергеем Кирсановым, я улавливала интонации его голоса, знакомые по многим говорящим книгам. Я бы назвала его манеру речи взвешенной, спокойной, дружелюбной. За 35 лет работы у микрофона он читал вслух книги самых разных авторов и жанров и умеет выделить в них достоинства сюжета и слога, не навязывая читателю свои эмоции, а оставляя простор для воображения. Думаю, вы согласитесь со мной, если послушаете одну из книг, которую Сергей Михайлович упомянул в интервью. Это повесть-притча «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон Ричарда Баха. Она размещена в приложении к нашему журналу.